карте этот пригорок, лейтенант увидел, что их разделяло всего каких-нибудь 2 километра, не больше. Опять стало мучительно обидно. Так это было близко и так недоступно. Из-за этого проклятого шоссе приходилось терять целый день мучиться в неизвестности и терпеть стужу. Вместе с судником Ивановский стал наблюдать за шоссе, на котором в течение коротеньких промежутков времени выпадали небольшие разрывы в движении. Шли в основном грузовые, крытые, с открытыми кузовами машины самых различных марок, видно, собранные со всех стран Европы. Большинство их мчалось на восток, к Москве. И вдруг лейтенант подумал, что если не всем и не с раненым, то хотя бы с 1-2, наверное, стоит рискнуть и, используя ров, перебраться через шоссе на ту сторону. По крайней мере, за день он бы там многое высмотрел, разведал, составил план действий, а с наступлением ночи перевел бы через шоссе всю группу. Эта мысль сразу придала ему бодрости. Новая цель вызвала дополнительные силы для действия. Он сполз с бруствера, негромко, но энергично шумнул лыжником. «Подъем! Попрыгать, погреться всем! Ну!» Краснокутский и Лукашов сразу поднялись, обшлепывая себя рукавицами, замахали руками. Лукашов растормошил осоловелого сосна Пивоварова. «Греться, греться, смелее!» — настаивал лейтенант и тут же вспомнил наилучшую для подъема команду. «А ну, завтракать! Лукашов, доставайте консервы, всем по 2 сухаря!» Лукашов, сонно подрагивая, достал из сумки несколько ржаных сухарей и банку рыбных консервов. Лейтенант со скрипом спорол ножом ее жестяное дно, и они ножами и ложками принялись выскребывать мерзлое ее содержимое. «Ну как, пивоварчик, вздремнул?» — искусственно подбадриваясь от холода, спросил лейтенант. «Да так, чморнул немного. Что ж ты сдал было, а?» — притомил старший лейтенант, — просто ответил боец. «А я-то думал, ты крепачок», — с легкой шутливостью заметил Ивановский. «А ты вон какой!» — подбился я. Он не оправдывался, не ныл. Вид его теперь после короткого отдыха был смущенно виноватый. Смуглые щеки сосна горели почти детским румянцем. «Подбился», — осуждающий передразнил Лукашов. «Че не у мамки, тот того, отставший хуже убитого». «Убитый что? Убитый силы не требует. А тут во, пузыри на руках от веревки», — показал Краснокутский свои распухшие красные ладони. Ему, разумеется, досталось за минувшую ночь. Но кому не досталось? Еще неизвестно, что всем им достанется. «А то вон умники», — прежним раздраженным тоном продолжал Лукашов. «То ли смылись, то ли заблудились, а тут за них отдувайся». Он имел в виду Дюбина с Зайцем, о которых также ни на минуту не забывал лейтенант. С убитым все было ясно. Очень трудно, но все же понятнее было с Хакимовым. Старшина же с Зайцем исчезли в ночном пути, будто провалились сквозь землю, тихо, бесследно и загадочно. «Хорошо, ежели просто, а так бы еще не того», — говорил Лукашов, строго озабоченно поглядывая вдоль рва, и лейтенант понял, на что намекал сержант. Но того, что он имел в виду, не должно быть. Вернее, Ивановский не хотел допустить и намека на мысль, что старшина Дюбин мог совершить предательство. И тем не менее он и сам был полон неуверенности и сомнения, как ни думал, не мог понять, куда девались эти 2 из его и без того маленькой группы. «Еще немцев по следу приведут», — простодушно отозвался Краснокутский. «А что? Лыжня на снегу, гони, где-то догонишь». «Все может быть», — согласился Лукашов. «Нет, так нельзя говорить», — вмешался Ивановский. «Старшина не такой, не тот человек». Лукашов, жуя сухарь, устало глядел в дальний конец рва. «Человек может и не тот, а все может статься. У нас вон тоже в 109-м такой бравый капитан,